Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 31 июля, 16 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем изучать список новостей на лентах информационных агентств. Продолжаем обсуждать главные события этого дня в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Изучаем карту московских пробок, смотрим, что Яндекс говорит по поводу напряженности движения в Москве. В 3 балла оценивает сейчас ситуацию Яндекс. Внешний МКАД в районе Лосиного острова останавливается. Будьте внимательны. Традиционная пробка, внутренний МКАД перед Волоколамкой. Сегодня она даже больше, чем обычно. Где-то в Кунцеве еще начинается. Третье транспортное кольцо довольно сложно едет в районе Лужников. Это внутренняя трешка. А потом внутренняя же трешка останавливается в районе Беговой и так до Марьиной рощи. А еще внешнее третье кольцо останавливается где-то перед Русаковской улицей. Там дорожно-транспортное происшествие перед Рижской эстакадой. Вот, в общем, все. В целом, напомню, Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты в 3 балла. Андропова пока нормально, но уже начинает тормозить. Об этом пишет нам Валерий 234. Ваши наблюдения по поводу движения на московских дорогах постоянно принимаем через СМС-портал или через Телеграм. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Как раз о пробках. Сегодня утром, вы знаете, самосвал обрушил надземный переход на Ярославском шоссе. Поговорим об этом. Ну и потом еще одна тема. В Госдуме предложили увеличить сразу в 40 раз штраф за незаконное предпринимательство.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, это было на 33-м километре Ярославского шоссе. Все, кто заинтересовался, уже наверняка посмотрел видео, как все это происходило. Самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода. Мост обрушился на автомобили, несколько человек пострадали. Конструкция перехода обрушилась, несколько машин придавило. Не знаю, давайте вот посмотрим, что сейчас там происходит. Ну, по-прежнему там очень тяжелая ситуация, но, насколько я понимаю, так или иначе, главная проблема уже решена, потому что многокилометровой пробки в том районе я, во всяком случае, в эту минуту уже не вижу. Никогда такого не было, и вот опять самосвал. Это тоже правда, потому что это не первый самосвал, который пытается, что называется, забодать что-нибудь надземное. Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства строительства, к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, слушатели.
Слушайте, ну тогда возникает вопрос, действительно, забодать путепроводы, вот эти самосвалы уже пытались неоднократно, но путепроводы выдерживали, а вот надземные пешеходные переходы не выдерживают. Может быть, их как-то неправильно считают, может быть, их надо строить повыше?
Нет, их строить нужно так, как их строят, поскольку их строят облегченными. Понимаете, постройте его более мощным, но найдется какой-нибудь другой самосвал, да, который тоже может это снести. Поэтому это зависит не от самосвалов, а это зависит от той нагрузки, которую испытывает этот переход. А там же ходят только люди, поэтому строят их облегченными.
Хорошо, но тогда, может быть, действительно нужно делать их несколько выше?
Да, это уже вопрос к проектировщикам. Вот, наверное, проектировщики должны уже этот случай учесть. Но, опять же, самосвалы бывают разные. Есть 8-метровые, есть 12-метровые. Поэтому, чем он длиннее, тем выше кузов, если он несанкционированно поднялся. Поэтому тут, опять же, на все 100% застраховаться невозможно. Ведь у подъемного крана тоже есть стрела, которая тоже может подняться уже не на 8 метров, она значительно больше.
Поэтому... Да, видите, то есть, с вашей точки зрения, вот то, что сегодня произошло на Ярославке, такой типичный несчастный случай.
Ну, к сожалению, он неоднократно, уже такие случаи уже были, несанкционированные подъемы кузова у самосвала, которые приводят вот к тому, что он сносит пешеходный переход. Другое дело, в других случаях были, когда он въезжал в каменный мост, которые нельзя снести, ну, да. Там просто-напросто другая картина была.
Понятно, спасибо. Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства строительства, был с нами на прямой связи. Высшие с эскалаторами, пишет Великий Немой. А что вы думаете по этому поводу? Ну, действительно, ведь вариантов много. С одной стороны, можно построить пешеходный переход надземный, поставить там светофоры, и это тоже будет решением проблемы. И, ну, светофор снесут, вот столько последствий, как сейчас, не будет. С другой стороны, можно строить выше. Но тогда действительно возникает проблема пешехода, который, что называется, не каждая птица долетит до середины реки. Так и не каждый пешеход дойдет до верха этого надземного перехода, если мы будем его строить настолько высоким, чтобы его никакой КАМАЗ уже снести не мог. 7373948, телефон прямого эфира. Вот то, что произошло сегодня на Ярославке, с вашей точки зрения, что говорит нам о нужности вот таких надземных переходов? Может быть, действительно надо вернуться к тому, что пешеходные переходы — это только то, что по земле. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Василий из Королева. Я как раз житель, к сожалению, езжу постоянно по Ярославке. Вы знаете, можно делать выше пешеходный переход, можно ниже его делать, но я вижу рабочих, которые там работают. Я, извините, вот славян там не вижу среди них.
А вы полагаете, что вот это так оценивается? Извините.
Это оценивается следующим образом. Если квалификация людей нулевая...
Но вы определяете квалификацию по внешнему виду человека.
Вы знаете, вот я вижу реконструкцию Ярославки на протяжении там 8 или 10 лет, и я вижу, как они строятся.
Хорошо. Я понял. Движение автобусов как раз восстановлено после обрушения моста в Подмосковье. Это срочное сообщение, которое только что появилось на ленте РИА Новостей. Пешеходов не должно быть на трассе. Может быть. А кто спорит-то с этим? Этот мост все равно должны были сносить из-за расширения дороги, а так быстро и почти бесплатно, пишет Нефман. Я специально не стал упоминать, что это временный мост, так, во всяком случае, об этом говорили, но все решили, что это надо упомянуть. Ну, хорошо, временный мост. Просто таких невременных мостов вы найдете довольно много и в Московской области, и в Москве, которые уже точно стоят и стоят надолго. И которые не будут сносить в ближайшее время, а снести которые, вероятно, может какой-нибудь следующий КАМАЗ. Значит, пусть делают подземный, пишет Андрея, но это сильно дорого. Это тоже история. Тогда мы уже возвращаемся к тому, где конкретно это находится. И, как мы понимаем, подземный переход будет серьезно дороже. Нужно делать предупреждающие ворота с висящими цепями, пишет Олег 964-й. И что тогда? Если у самосвала открывается этот сам по себе, вот такая вот несчастная история, тогда он откроется после предупреждающих ворот. Вот и все. Не поможет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я не по теме немножко. На Лобнинской улице, где-то там, что-то очень хорошо горит.
Лобнинская? А где конкретно? Опишите.
Дмитровское шоссе. Возле МКАДа.
Пересечение Дмитровского шоссе и МКАД в районе Лобнинской улицы.
Да.
Давайте попытаемся выяснить, если кто-то из наших слушателей сейчас в том районе, 7373948, набирайте этот номер или напишите лучше через смс-портал или через телеграм. Тогда мы увидим, и если, к примеру, вы оставите свой номер, мы вам отзвонимся, что называется. Против подземных переходов выступят все московские урбанисты, начиная с Варламова, предполагает Александр Фельдман. ВМ подтверждает, что есть черный дым. С МКАДа это видно, пишет он. 7373-90... Несколько лет назад на М4 Дон, вспоминает район Расторгуева. Многие вспомнят это вместе с 251-м. Водитель снес переход, забыв опустить кузов из-за усталости и недосыпа. Тут говорят, кузов сам устал и почему-то открылся. Я вот слышал первое объяснение именно такие по поводу сегодняшней Ярославки. Так вот, будущее переходов через подобного рода трассы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Все достаточно просто решается небольшим количеством электроники. Запрет на движение с открытым кузовом в автомобилях с автоматическим там режимом. И, собственно, и все. И не нужно придумывать, изобретать велосипеды.
Хорошо, с этими разобрались, а потом с другими придется. Что-нибудь там будет не так
это
работать.
Это законодательно можно. То есть автомобили должны быть такого...
Еще раз, законодательно можно и надземные переходы или строить, или не строить, или строить выше точно.
Нет, тут вопрос, что дешевле?
Дешевле всего делать наземные пешеходные переходы.
То есть перестроить все переходы во всей стране или оборудовать автомобильную технику во всей стране?
Мне кажется, что можно ведь не перестраивать все.
Ну а как?
У нас надземных переходов не так много, но их становится все больше. Перестать их строить.
Ну, техника рано или поздно выйдет из строя, после эксплуатации.
Ну
а
вот.
Пешеходные переходы, они достаточно длительные. Соответственно, на новую технику ввести простое правило. Там, запрет на езду при поднятом ковше. Это делается электроникой очень просто.
Понятно, но электроника тоже может сломаться. Я понял вас, спасибо. Наземный переход – это не выход. Это так полагает Виталий. Ипатий, наоборот, пишет, что надо наземные переходы делать. Надо строить на совесть, полагает 879. Я вот стал бы с вами спорить на этот счет. Я думаю, что вряд ли при строительстве вот таких конструкций, особенно если эта конструкция строилась и проектировалась как временная, люди будут просчитывать. Ну, по-вашему, получается, надо... предусмотреть все. Вряд ли. Ну, вряд ли надо рассчитывать, что, к примеру, КАМАЗ на высокой скорости поедет и будет сносить это уже поднявшимся к тому моменту кузовом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Владимир. Вот сейчас я езжу по Москве, и с особой периодичностью люди застревают вот на Новой Рейке, где стоит. Благо, что там большой отбойник. А предыдущему хочу сказать, вот помните, самое страшное было вот в Рязанском мост, трактор вез. Причем тут подъемный кузов, просто...
Нет, подождите, ну давайте мы не будем друг другу рассказывать, что мы не хороши. Выход-то какой?
Ну, выход какой? Я считаю, только предупреждающие вот как бы знаки, и все, а кузов открыть можно будет сделать и 10 метров.
Ну, предупреждающие знаки, я думаю, в том месте были. Хорошо. Надземные переходы портят вид города. Ну, это вам так кажется, Антон. Вот мне, например, так не кажется. 7373948. Меня больше вот в этом смысле интересует как раз безопасность. Хорошо же, если по этому переходу в тот момент никто не шел. А если бы это был более напряженный переход, то вот с этим что делать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей, я из Подмосковья. Ну, на мой взгляд, из вот этого ДТП нужно делать действительно комплексный вывод, скажем так. Да, ведь правила дорожного движения – это в основном вывод из тех ДТП, которые происходили. И вот на этом случае действительно должен быть некий комплекс мероприятий, которые государство может предусмотреть в нормативных актах, технические требования там к автомобилю.
Ну вот, вот в этом комплексе что бы вы вписали вот так, что называется, по-быстрому?
Ну, сейчас из того, что я услышал, действительно, перед такими пешеходными переходами, не знаю, за несколько десятков метров поставить рамки с цепями и металлическими пластинами. Потому что если бы за несколько десятков метров автомобиль врезался бы в этот лист, да, который висит на цепях, может быть, водитель это услышал бы, заметил, остановился бы.
Но смотрите, да? С другой стороны, да. Мы же с вами понимаем, что водитель, который не заметил, как у него поднимается кузов, он не заметил изменения парусности. Ну, это же очевидно. И он не заметил даже этого. Его дернуло наверняка. Да еще как.
Может быть, но опять-таки надо думать, вот из того, что слышал, это вот раз вариант, опять-таки в расчете на то, что между вот этими цепями и пешеходным переходом не успеет, например, открыться у него кузов, да, то есть расстояние должно быть несколько десятков метров, чтобы водитель успел остановиться, но и в то же самое время, чтобы вероятность открытия между ними, да, кузова, была минимальной. Это один из вариантов.
Ну, это расстояние можно высчитать, понятно, да.
Ну, да. И скорость автомобиля, сколько он проезжает и так далее, да. И далее датчики, вот, требования к автомобилю, ну, при открытом кузове должен автомобиль глохнуть, я не знаю, или он должен...
Ну, во всяком случае, он, ну, вот как Юра Каменков пишет, вот тут ремень не пристегиваешь, машина начинает пищать, а тут кузов поднимается, и машина, получается, никак водителя не информирует. Вот это да, это понятная проблема, подземные переходы надо делать, настаивает 569-й. Еще раз напомню, это довольно дорого. Ну, мы понимаем, что это дороже, чем так, как делают сейчас. Совсем дешево делать наземные переходы, как мы понимаем, тоже. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, уважаемый ведущий, уважаемые слушатели, о чем вот вообще говорить? Какой комплекс мер? При поднятом кузове вообще движение транспорта запрещено в правилах дорожного движения и в правилах эксплуатации автомобиля.
А вы, наверное, не услышали. Вы, наверное, не услышали, о чем мы говорим.
слышал, Юрий, просто люди говорят, мосты надо выше,
конечно,
ниже, господа,
конечно.
Мосты хорошие. Просто надо следить за водителями,
просто,
которые работают.
Смотрите, просто не следят за водителями, поэтому мы думаем про мосты, а не про поднимаемый кузов.
А легче следить за водителями, господа.
Да что
вы посмотрите,
вы?
Что творится. Вы посмотрите, что творится у нас вот тут на Ленинградке, объездную дорогу строят, да? Господа, вот первый слушатель, помните, вам позвонил и сказал, вы, ну так его осекли, да, чуть-чуть, но вы правильно сделали. Но он-то был прав. Вы приедете сюда и посмотрите, люди, я даже не буду конкретно буду говорить, КамАЗ. Плюс армянин. Это беда на дороге. Я
еще раз
говорю, это не к нации относится. Они все одинаковые.
Это вам так кажется. Потому что им, в свою очередь, кажется, что вы все одинаковые. 7-3-7-3-94. Господа, давайте все-таки будем более корректными. В этом смысле. Потому что как только вы начинаете профессионализм человека отмерять его национальностью, это есть проблема, которая описана в соответствующих законах. Так я полагаю. Надземные переходы тоже надо делать понадежнее. Есть над Рублевским шоссе, недалеко от пересечения с улицей Крылатской, некрытый надземный переход. Он сделан вообще из дерева. Когда какой-нибудь шумахер на огромной скорости пролетает, мост трясется и бывает страшно, пишет Виталий. Цепь надо блокирующую... Нет, подождите. Цепь, блокирующая открытие кузова на каждый самосвал, и бесплатно и действенно. Я не понимаю, как это работает. Вот чтобы это бесплатно и действенно работало, если у вас есть цепь, блокирующая открытие кузова, и если это неудобно, хоть даже и бесплатно и действенно, ее сделают так, что она не будет работать. Ну, вы же прекрасно понимаете. Поэтому, как мне кажется, уж если... Я специально предложил как раз, давайте говорить не об этом. Говорить о том, как надо поменять плохих водителей на хороших, мы можем примерно 28 лет. Потом, как сделать так, чтобы водитель не мог открыть кузов, мы можем говорить еще 28 лет. Но результатов не будет. Мосты как сносили, так и будут сносить. Так может, с мостами что-то сделать? Вот Андрей Дыдриков пишет, если в головах у людей пусто, ничего ведь работать не будет. Но может быть, тогда действительно с другой стороны посмотреть, что показывает мировая практика, спрашивает Вася 413. Опустил кузов, прицепил кузов к раме. Ну вот опять же ник-ник. Опустил кузов, прицепил к раме, поймали непристегнутого, штраф или лишение. Ну давайте и в этом случае что-нибудь ужесточим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Великий Немой предлагает самое гениальное в этом смысле решение. Раз уж мы договорились что-то ужесточать, он говорит, надо просто запретить самосвалом под мостами ездить, и все решится само собой. Действительно, вот в этой логике самое эффективное предложение как раз от Великого Немого. Спасибо. Следующее предложение. Другая тема. В Госдуме предложили увеличить штраф за незаконное предпринимательство в 40 раз. Группа российских депутатов, возглавляемая представителем «Единой России» Владимиром Афонским, подготовила такую инициативу, которая приведет, если это все примут, к увеличению в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации. Газета «Известия» об этом сегодня пишет. Журналист газеты ознакомился с проектом инициативы, и там написано, если человек ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или регистрации индивидуального предпринимателя, то его обяжут заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей. По данным газеты, это предложение нашло поддержку в Минюсте, но парламентарии и в «Единой России», кстати сказать, тоже, но парламентарии порекомендовали коллегам рассмотреть возможность снижения размера взыскания. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Ну вот смотрите, сейчас ведь речь идет о том, что если ты будешь вести предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или ты будешь индивидуальным предпринимателем, налоги довольно невысокие. И в общем получается, что когда столь выгодно получается платить налоги, человек, который налоги принципиально, а как иначе расценивать ситуацию, когда налоги для индивидуальных предпринимателей небольшие, и если человек не платит, значит, это принципиальная позиция. Если у него принципиальная позиция, его надо наказать. Вот говорят, надо в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации, довести сразу до 30 тысяч рублей. Ну, давайте поговорим об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей. Я хотел сказать, что самозанятых у нас почти 20 миллионов. Ну, они подводят к тому, что самозанятые, из них, я думаю, 50% это есть ДСТБ и ЮЛ. И вот умножьте на 30 тысяч, но это огромные деньги.
Ну так, а деле, смотрите...
Это к этому подводит.
Ну да? Нет, безусловно, это все туда же идет работа. Но да. Скажите, ну ведь правда сейчас налоги небольшие. Значит, получается, это работа с теми, кто говорит, принципиально платить не буду. Но за это положен штраф, правда?
Ну, я думаю, да, но просто, видимо... Тот, кто без ПБУ, видимо, они люди рассчитывают, что у него небольшая доходность в итоге, чтобы содержать себя и хотя бы свою семью. Поэтому, видимо, я, в принципе, их поддерживаю, что они не регистрируются.
Нет, ну смотрите, ну как 3%, 5%, 6%. Это много?
Вы имеете в виду, от какой суммы? 5, 6, 3, 6. 6
ну, это налоги. 6, 6. Это налоги, которые для индивидуальных предпринимателей.
Ну, там, нет, там есть там предприниматели, там есть ставка, там 35 тысяч там в соцстрахе, вот эти все пенсионные
фонды. Ну, в год.
Ну, видимо, кто-то, я согласен с вами. Но для Москвы, может быть, кто-то говорит, что он за год не заработает там 30 тысяч рублей. Ну, на самом деле, чуть-чуть.
Но мы же понимаем, нет, но мы же с вами понимаем, что человек, который не заработает за год 30 тысяч рублей, заработает на чем-то другом.
Ну да, это на самом деле чувствительно.
Вот это и есть говорит, главный вопрос. Спасибо. Анастасия Олехнович, вице-президент деловой России, руководитель экспертного центра бизнес-уполномоченного. Анастасия Олеговна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это предложение увеличить штраф за незаконное предпринимательство, насколько оно с вашей точки зрения справедливо?
Мне кажется, оно просто неэффективно. Даже вот просто с элементарной житейской логики, если смотреть на это решение. К сожалению, на наш взгляд, это подстегнет коррупцию на местах, понимаете, да?
Да, конечно.
Потому что 30 тысяч – это для человека, для там, нелегального предпринимателя фактически равнозначно банкротству и закрытию бизнеса, вообще ликвидации. Естественно, он будет пытаться договариваться с местным участковым, с местным полицейским, с сотрудником мэрии, понимаете, да? То есть
да, конечно.
Мы всколыхнем вообще такую волну еще большую, да, то есть вот этой теневой занятости, теневой экономики и коррупции. То есть вместо того, чтобы создавать условия для легальной занятости, легальной предпринимательской деятельности, мы выдавливаем людей в тень.
Но смотрите, подождите.
Зажать их еще и дополнительным штрафом.
Но понимаете? Вот государство, оно же пытается, ну, если послушать представителей государства, государство говорит, ну, давайте мы вообще минимальные налоги для вас установим. Там для индивидуальных предпринимателей там 6 или 5% можно будет платить. А люди все равно не платят. Вот как с этим бороться?
Нет, а где это по факту происходит? Вы смотрели, какие сейчас у нас затраты на бизнесе, на микро, малом, среднем бизнесе? Тарифы. Повышение тарифов у нас проходит регулярно и темпами выше инфляции во многих регионах. И ставки, на которых работает предприниматель, малый как раз предпринимателей, повышаются больше всего. Налоги, кадастровая стоимость. Вы считаете, что ее как-то заморозили, остановили? Это не так. Это не так.
Кадастровую стоимость, человек же все равно, человек не может скрыться, что он владеет чем-то, и кадастровую стоимость он оплачивать все равно будет. Мы, видимо, говорим о налогах на доходы все-таки.
Ну, вы знаете, бизнес не висит в безвоздушном пространстве. Это аренда и ставки аренды, куда входят как раз в эту формулу все равно... стоимость кадастровая, понимаете, да? То есть формула расчета договора по аренде, элементарная. Вот ставить палатку у метро условно или торговать, вот видели, да, как пожилые люди сидят с такими ящичками, не только пожилые, да, то есть на стульчиках. У него выбор какой? Легально получить разрешение, которое стоит денег, оплатить аренду, которая постоянно растет, оплатить электроэнергию, которая для как раз малого бизнеса, в том числе торгового, повышается постоянно. Оплатить соцзносы, которые у нас, к сожалению, составляют солидарную, да, страховую такую часть, неизвестно куда, неизвестно кому, условно, понимаете, да? А потом еще разрешение, Роспотреб, Роструд, МЧС. Полиция.
То есть проверка. Вы говорите о том, что если человек если человек легализуется, то он ставит перед собой слишком много вопросов помимо этой самой легализации.
Слишком много.
Я понял.
К сожалению, то есть общие затраты на бизнес настолько сейчас запредельны, что люди, естественно, уходят, пытаются уйти в тень.
Спасибо.
Понимаете, да?
Спасибо. Вот Анастасия Олехнович, вице-президент деловой России, руководитель экспертного центра бизнес-уполномоченного. Я официально работаю работаю, плачу налоги, мне не хватает денег, я иду подрабатывать. И что, я с этого заработка должен платить налог, с учетом того, что кредиты выдают под бешеные проценты? Фритур, да, если у вас есть доход, вы должны платить с него налог. Таков закон. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 31 июля, сейчас 16:36, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. И, конечно, следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, так, по-моему, я говорил полчаса назад. Сейчас пытаюсь понять, что происходит на Ярославке. Судя по всему, нормализовалось движение после сегодняшнего ДТП, и сейчас Яндекс оценивает ситуацию в Москве по-прежнему в 3 балла. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Трампа о том, что Евросоюз готов построить 11 портов для приема американского газа. Это одна тема, а вторая тема. Сегодня заявили, что движение автомобильное на участке северо-восточной Хорды от открытого шоссе уже до самой кольцевой дороги в Вишняках запустят буквально через месяц-полтора. Вот две темы, которые мы будем обсуждать, а прямо сейчас переходим к обсуждению первой.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент США Дональд Трамп говорит, что Евросоюз готов за свои деньги построить порты для поставок американского сжиженного газа. Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании Infotech Consult и доктор экономических наук. Она с нами на связи. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Трамп говорит, Евросоюз готов потратить деньги, построить эти 11 портов. Что это значит, если вот через эти 11 портов американский сжиженный газ придет на европейский рынок?
Ну, это не самая позитивная новость для нашего «Газпрома», как я думаю, да? Но это уже не первая попытка Европы перейти на сжиженный, на американский газ. Давайте, что будет с этого иметь Европа? Во-первых, она будет платить такие же деньги за газ, даже больше. Во-вторых, ей нужно будет вложить денег в инфраструктуру, и она не маленькая. Много лет они там, это давно эта тема идет, они там что-то построили, где-то не построили. Ну, в общем, это хлопотное дело, и что-то мне кажется, что оно не самое разумное, ну, как минимум для Европы, да, как минимум потому, что нужно вкладывать деньги в эту самую инфраструктуру строить, а у них есть много всяких проблем, это Европа, и им тоже надо их решать.
И все-таки,
мне кажется, что это не самый хозяйский подход.
Может быть, это не самый хозяйский подход, но просто хочется же понять, а что произойдет? Ведь параллельно вроде как продолжается строительство Северного потока, Европа тоже вроде как не против, и тут же Европа тоже готова, причем за свои деньги, строить порты для приема американского газа. Это вообще не экономика, а политика, что ли?
Ну, может быть, не за свои, может быть, за наши, мы же держим там... отечественные, как бы, те деньги Центробанка же вложены в Европу, так что, может быть, они будут строить за наши, не знаю. Это не самый хозяйский подход, но Европа очень любит, чтобы поставщики конкурировали. Она считает, что от этого газ будет стоить дешевле.
А вот то, что американский газ, который априори, как кажется, во всяком случае, учитывая, как его доставляют прежде всего, априори дороже, чем российский газ, который туда приходит по трубам, не приведет к тому, что, к примеру, или американский газ сильно подешевеет, ну, придумают новые технологии доставки, к примеру, либо нам придется опять снижать цены?
Газ продают таким образом, что цена формируется вместе назначения. Я думаю, что у них будет одинаковая цена.
У нашего и у американского?
Думаю, что да.
И если это действительно так, учитывая уже политическую историю, которая происходит сейчас, ведь они будут выбирать американский при равной цене 100%.
Ну, не 100%, нет. Они будут выбирать того, дальше они просто как бы нам придется конкурировать с американцами. Но мы уже конкурируем там с Норвегией. Как-то «Газпром» справляется.
И сможет, возможно, справиться и с американцами.
Ну, это вот я не знаю, понимаете, потому что поставки американского газа, они вообще уже давно идут.
Ну да.
Да, они, например, вот в какие-то регионы, там, где есть инфраструктура для приема, просто это совершенно разные вещи, поставлять трубный газ и привозить газ морем. Для этого должен быть терминал достаточно дорогостоящий, который должен его принять. Вот это то, во что должна вложиться Европа. То есть Европа должна вложиться в инфраструктуру для приема.
Причем довольно дорогую инфраструктуру, да, это тоже подчеркиваю.
Дорогую. Очень дорогую. Вот у нас «Газпром» уже много лет строит в Питере проект «Балтийский СПГ», и вот он и не там. Как-то он никак не запустит.
Скажите, Тамара Ливановна, это проблема противостояния, что называется, российского и американского газа в Европе? А что, к примеру, норвежцы, о которых вы упоминали, или, к примеру, катарский газ, он не приходит в Европу?
Как, разный газ приходит в Европу. Там, где есть... Самое главное, что если газ везется морем, должна быть инфраструктура для приема. Понимаете? То есть должны быть построены терминалы. Вот где терминал есть, там может приходить любой газ из Катара и из любой другой страны.
Но вот эта история с
портами... Трубный привязан только к поставке по трубопроводу.
Это да, но мой вопрос был немножко про другое. Когда мы говорим про вот эти порты для приема американского газа, это Трамп пытается бороться с русским газом? Или Трамп вообще не интересует русский, норвежский, катарский газ?
Нет, Трампа интересует экономика той страны, которой он является президентом, я так думаю.
И он пытается любыми...
Он уже не наш президент.
Это правда, да.
Это американская
экономика. И он любыми способами продвигает американский товар на европейский рынок.
Я думаю, что то же самое могло бы делать и наше правительство.
Кто может противостоять реально вот Трампу в нынешней его позиции по этому газу? Или нам надо обязательно с Норвегией договариваться, с Катаром договариваться?
Нет, я думаю, что, может быть, имело бы смысл кого-то вспомнить из тех, кто умел это делать. Например, Рыжкова Николая Ивановича или типа того.
А, то есть такое уже было?
Ну, это не первый раз. У нас все время происходят какие-то газовые истории, понимаете, как раньше они происходили с Украиной под Новый год, а сейчас они теперь происходят с Америкой. Газовая тема очень политизирована.
Понятно, спасибо. Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании «Инфотек Консалт» и доктор экономических наук, была с нами на прямой связи. К терминалу нужен завод по разжижению, это дорого. Еще раз повторяет то, что мы уже говорили в этом разговоре. Великий немой Виталий пишет, «Газпром, он разве единственный поставщик газа к европейцам? Если американцы будут поставлять газ, то они не навредят ведь не только нашему». А, собственно, о чем мы сейчас говорили с Тамарой Канделаки. Потом, давно пора проложить трубы в Америку, пишет 29-й, американцы при этом будут его сжижать, наш газ, я так понимаю, и перепродавать в Европу. А 692-й пытается понять, реально будет строить Евросоюз или это декларации по-трамповски. 7373948, телефон прямого эфира, это очередной разговор о том, как долго мы сможем сидеть, кто говорит на нефтяной игле, кто говорит на газовом кране. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Там ситуация следующая. Американцы продают газ фирмам европейским на своей территории. Фирмы платят за упаковку его в специальные контейнеры, сжиженный газ, и перевоз, значит, через океан в порты, где стоит уже наоборот, так сказать, разжижение его обычный газ. Это все делают фирмы.
Ну и что?
Так вот, сам американский газ, он дешевле, когда они его продают там у себя на территории.
В результате, конечному... конечному-то потребителю это дороже. Ну и что это делают фирмы?
Да, дороже. Но есть страны, у которых наш газ континентальный не подходит. Объясняю, это Португалия, Испания, там, я не знаю, частично Италия, понимаете?
Понимаю.
И они вот в Португалии уже настроили там довольно много этого всего. И делают это фирмы.
Я понял, что для вас важно, что делают это фирмы. Нет проблем. Может быть, это сигнал для нас, что хватит зарабатывать только продажей углеводородов, пишет Тимос 429-й, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Да, прошу.
Мы забыли, что совсем, что тут бизнесмены приезжали, тут целый был Кагал оттуда, из Америки. И у нас строятся огромные заводы на Ямале, сжиженного газа. Не будут ли они просто перекупят его и просто будут начнут торговать? Спекуляция обычная. Это элементарно делается. Я думаю, можно и так
зачем?
Они делают.
Зачем? Нет, я понимаю. А зачем они это будут делать? У них свой газ есть.
А зачем
он дешевый?
Дешевле у нас купить за даром? За наши дешевые рубли, извините, за это очень элементарно.
Еще раз, как бы у них есть дешевле, но они купят у нас.
Да у них нет дешевле, не может быть такой газ.
Ну, он есть, дешевле. Я понял, спасибо. В Питере газ сжижают и везут в Европу, как американские, полагает Великий Немой. Так примерно будет это выглядеть. Американцы тоже будут везти в Европу, как американский газ, и вот с этим придется сталкиваться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Юрий Николаевич.
У США беспроигрышная позиция. Либо они шантажируют Европу, и она платит им все их претензии, либо они выходят из НАТО, и тогда Европа заплатит еще дороже.
Так это с газом-то что делать?
А?
С газом-то что делать?
Кому, Европе?
Нам.
Нам придется ждать, ляжет ли Европа под США, а будет ли выполнять их
условия. Так вы же сказали, что это беспроигрышная позиция американцев, значит, ждать мы понимаем чего.
Это у американцев беспроигрышная, а у нас и у Европы, а у нас ждать, как отреагирует Европа.
Так Европа уже отреагировала, она сказала Трампу, мы построим эти терминалы.
Да, значит, они выполнят все условия США, все абсолютно.
Так поэтому и вопрос, а нам-то что делать?
А нам придется научиться работать, а не сидеть на нефтяной игле.
А, все-таки, значит, надо будет забывать о существовании газового крана или нефтяной иглы. Понятно. 7-3. Вы забыли про Китай. Вот где строят и куда будут поставлять. Европа — это так, мелочь. Сказали, что построят, строить не будут. Ипатий, значит, полагает, что в Китай можно будет поставлять, а Валерий полагает, что не надо верить, что вот эти вот 11 портов для приема американского газа будут реально построены. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А мне кажется, это такая договоренность хитрая. Будет Северный поток, который поставляет там определенное количество газа, его все равно Европе не хватает. И чтобы не было транзита через Украину, а его не будет, скорее всего, по политическим соображениям, американцы подсуетились и ставят свои заводы. Для того, чтобы покрыть, заработать эту недостачу. Вот и все.
Еще раз, чисто, вот смотрите.
По-деловому.
Смотрите, все, просто у вас такая необычная трактовка этой истории.
Это нормально, это чисто арифметика, это экономика.
Еще раз,
арифметика.
Вы не хотите дослушать. Очень да, многие давайте. Говорят, что это как раз арифметика, то, что делает Трамп, по сути, как бизнесмен-президент.
Да.
Он говорит
да.
о поставке товара. Вы говорите,
я,
что...
Ну-ка. И я о том же говорю. То есть поступает газ по Северному потоку, его не хватает на полное покрытие это нужд Европы. Вот угу. дальше получается, что не хватает определенной суммы. Предположим, еще там...
А почему 20... он остановится на том, что не хватает от Северного потока-то? Кто да вам
потому
сказал?
Что ему... А это арифметика. Мы все равно должны будем там, прокачивать там 10 миллиардов через Украину, чтобы обеспечить Европу.
А он-то почему вот думает это... о том, что мы должны будем делать?
А он не думает ни о чем, ни об Украине. Он считает, что этот дефицит возникнет, и он его покроет своим газом и заработает денег элементарно.
То есть вы все-таки уверены, что Трамп пытается покрывать дефицит? Просто многие уверены, что Трамп
пытается
рынок...
заработать.
Он пытается рынок захватить. Заработать. Он пытается рынок да. захватить, а не дефицит покрывать.
А его не захватишь, если его нет. А здесь, когда перекроют Украину, он появится как раз этот рынок.
Понятно, спасибо. И все-таки рынок освободится, когда закроют Украину. Об этом пишет и Валерий 234. Напомню, Трамп заявил о готовности Евросоюза построить для приема американского газа, сжиженного газа из США 11 довольно дорогостоящих портов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Такой хордовый скелет Москвы начинает потихоньку формироваться, мы начинаем его замечать. Вот сегодня объявили, что движение на участке северо-восточной Хорды от открытого шоссе до МКАД в Вишняках запустят уже в сентябре. То есть примерно через полтора месяца можно будет от открытого шоссе аж до Вишняков проехать по новой дороге, по той самой северо-восточной Хорде, которую так масштабно строят. Это не все открытия хордового движения в Москве в ближайшее время. Наверное, можно уже как-то говорить, насколько правильным было это решение вместо четвертого транспортного кольца построить несколько хорд. Нараир Блудян, директор транспортной ассоциации Московской агломерации, с нами на связи. Нараир Аганесович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, смотрите, значит, это, наверное, будет первый такой большой участок движения по Новой Хорде от открытого шоссе до Вишняков. Можно говорить сейчас, а было правильно придумано насчет Хорд вместо четвертого транспортного?
Вы знаете, поскольку это решение принималось при достаточно таком серьезном уровне, значит, обсуждения, учетом мнений разных специалистов, я уверен, что действительно это было правильное решение.
Теперь дальше.
Но у нас критерии, знаете, критерии — это практика, поэтому я думаю, что практика докажет принятое решение, правильность принятое.
Но вот нынешняя практика, когда частично вот эти хорды уже ведь работают, где-то на севере Москвы, где-то на юге Москвы, где-то на востоке. Вот нынешние частичные варианты пока не дают возможности дать ответ на этот вопрос.
Вы знаете, это действительно все-таки такие фрагментарные решения. Я думаю, что все-таки они позволяют делать такой вывод, что при их соединении в окончательную, значит, хорду мы получим серьезную, как бы, транспортную сеть и серьезную разгрузку транспортных потоков в центральной части. Я не сомневаюсь в этом.
Вот возвращаясь к сегодняшнему заявлению Андрея Бочкарева из департамента строительства, который сказал, что откроет движение не просто на участке хорды, но на большом участке от открытого шоссе до МКАДа в Вишняках. Это уже почти через весь город, можно говорить. Вот это может повлиять на, серьезно повлиять на трафик в Москве, хотя бы в том районе?
Именно серьезно. Очень серьезно повлияет на все транспортные потоки и очень серьезно разгрузит центральную часть. Основной смысл всех хорд и любого кольца именно в этом и заключается, чтобы все-таки разгрузить центральные части города, поскольку других с точки зрения инфраструктурных, концептуальных системных решений при той планировке, которая у нас в Москве, при лучевой планировке, конечно, нет. То есть альтернативы хордам и кольцам просто не существует.
Спасибо. Нарайр Блудян, директор транспортной ассоциации Московской агломерации, был с нами на прямой связи. Теперь нам нужны водители, которые пользуются уже имеющимися частями хорд, которые, может быть, могут себе представить, как они смогут воспользоваться новой хордой, вот новым участком хорды от Вишняков до открытого шоссе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий. Да. Ну, как раз я живу в Вишняках, уже давно пользуюсь. Вот она идет, как начинается от Перовской улицы и туда идет, да.
Как бы стоит. Но сейчас она до щелчка. Сейчас, по
там
сути,
как
да.
Как бы две. Одна еще эстакада идет на проспект Буденного. Я в основном по ней еще езжу. А вот здесь, в Вишняках, она уже почти готова. Вот я через мост, когда переезжаю в Вишняковский, ее видно. А вот там, где церковь, ее только делают.
Ну, тут, а теперь-то она будет открываться от Московской кольцевой дороги.
Да, но то там, знаете, Выхина. Она, мне кажется, перейдет в ту дорогу, которая идет в Некрасовку. Там шоссе 5 лет назад построили.
Ну, а нет, но это дальше будет платная дорога до Горьковского шоссе, но ее еще не построили, поэтому... Лишь часть.
Это на Ногинск, которая пойдет, ее уже 10 лет как планировали.
Это вот та самая дорога.
Она разгрузит Балашиху тогда сильно, да.
А шоссе энтузиастов разгрузится, вот Максим пишет.
Да, да, потому что там уже сейчас разгрузилось частично, потому что пересекает в районе метро шоссе энтузиастов вот эти две хорды. И как бы две идут, одна, ну, мост такой небольшой через... На проспект Буденного выходит.
Ну да, авиамоторная, эта пробка никуда не денется? Или вы думаете, что...
Авиамоторная там останется, там Третье кольцо недалеко, там, скорее всего, останется пока, да. Там же из-за Третьего кольца там...
Понятно. Потом, вот тут ждать не будем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я все еще по Трампу и газу хотел бы...
Не-не-не, мы сейчас уже не про Трампа говорим. 7373948, телефон прямой. Хотя кто его знает, может, от Трампа зависит московский трафик. 7373948. 8, телефон прямого эфира. Совсем скоро, через полтора месяца, будет открыто движение, так, во всяком случае, говорят в департаменте строительства, будет открыто движение по большому участку северо-восточной хорды от открытого шоссе сразу до Вишняков, до Московской кольцевой автодороги. Как это, с вашей точки зрения, изменит трафик, ну, хотя бы на востоке столицы? Слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, конечно, с запозданием все это делается. Мне кажется, лет 30 назад надо было над этим задуматься. Но лучше поздно, чем никогда. А вот что касается на юго-востоке, то, мне кажется, не хватает вот переезда через Москва-реку где-то в районе Коломенского, который бы куда-нибудь в Печатники выходил бы. Потому что либо приходится ехать через Братеевский мост, ну, либо приходится ехать через автозаводское Коломенское, где
Там же есть тоже еще один вариант хорды, с которым надо просто разобраться, как он там проходит в этом районе. Но мы должны заканчивать это обсуждение. Еще раз напомню, сегодня объявлено, что движение на участке северо-восточной хорды, не юго-восточной, не то, что строится на юго-западе или северо-западе, нет, северо-восточная хорда поедет в сентябре от открытого шоссе до МКАД в Вишняках. Далее «Кардайджест».